В этот день, 4 августа, родились Владимир Боровиковский, художник-портретист, в конце жизни всерьез занявшийся иконописью. Архитектор Василий Стасов, автор триумфальных ворот в Москве и Нарвских триумфальных ворот в Петербурге. 4 августа 1783 года был подписан Георгиевский трактат, по которому Восточная Грузия переходила под покровительство Российской империи. 4 августа 1836 года в Московском Кремле был поставлен на пьедестал царь-колокол. До того эта многотонная громадина целых 100 лет лежала в Литейной яме. 4 августа 1944 года погибла княгиня Вера Оболенская, один из лидеров французского сопротивления. Войскам Гитлера Франция сопротивлялась недолго, около месяца. Потом большая ее часть оказалась в руках оккупантов, в том числе Париж. И лишь горстки людей решили, что не покорятся, а организуют подпольные группы. Это движение стало известно как «Движение сопротивления». Именно эти люди сохранили Франции частью национального достоинства. Но мало кто знает, что одну из главных ролей в сопротивлении играли эмигранты из России. По большей части те, кто бежал в Европу от большевистской власти. Даже само слово «сопротивление» впервые произнесли русские и французы. Два музейных работника Борис Вильде и Анатолий Левицкий начали подпольно издавать листовки с воззваниями против оккупантов. Листовки они так и назвали – «резистанс», то есть «сопротивление». Вскоре это слово стало знаменем, под которым собрались тысячи борцов с гитлеровской Германией, в том числе примерно 3000 эмигрантов из России. Значительная их часть пожертвовала ради своей цели жизнью. Вильде и Левицкий были расстреляны. В руки оккупантов попала и княгиня Вера Оболенская, другой лидер сопротивления. Вера Макарова уехала во Францию совсем маленькой, вместе с семьей. Ее отец был вице-губернатором в Баку. В Париже после революции собрались тогда офицеры Белого движения, русские купцы, дворяне, интеллигенция и высшая аристократия. Вера Аполлоновна нашла мужа также в своей среде. Это был потомок Рюрика, князь Николай Оболенский. В беломигрантском поколении он был одним из немногих, у кого было приличное состояние. Поэтому чета Оболенских могла спокойно пережить любые невзгоды войны и оккупацию. Однако, когда 22 июня 1941 года стало известно о вторжении Гитлера на их историческую родину, супруги решили, что в стороне не останутся. Князь даже отправился в советское посольство, желая, чтобы его отправили в Красную армию на передовую. Но белые мигранты не взяли, а Вера Аполлоновна стала генеральным секретарем одной подпольной ячейки, которая занималась разведкой и способствовала побегу военнопленных англичан. Княгиня встречалась с представителями партизанских групп, передавала им задания, вела переписку со всем руководством сопротивления, вела вербовку. Ее работа казалась столь опасной, что она тут же пресекла многие старые связи, чтобы не подставить друзей. Во многое даже не посвящала мужа, берегла. Все посыпалось, когда был арестован один из лидеров группы Ролан Фаржон. При нем была записка с адресом конспиративной квартиры, где были улики на Веру Оболенскую. Ее арестовали. Как вспоминали позже соратники княгини, она очень боялась пыток. Ведь в ее голове хранилась вся важнейшая информация об агентах сопротивления. Если бы ее сломали, сотни людей погибли бы. Она признавалась: «Раньше я жалела, что у меня нет ребенка, мне так хотелось иметь девочку. А сейчас я рада. Что бы было, если бы мне пришлось оставить бедную маленькую?» Но сильная женщина не сломалась, за ее невозмутимость на допросах гестаповцы прозвали княгиню «Принцесса ничего не зная». Ее муж, когда получил сведения об аресте, тут же кинулся на поиски. Он сам пришел в гестапо, но его супруга сделала все, чтобы не погубить князя. Научные ставки она держалась высокомерно, заявила при гестаповцах мужу, что давно не любит его, что все от него скрывала. Игра была так убедительна, что немцы поверили аристократке, а ее муж на время даже отпустили. О последних днях княгини известно мало. Ее перевели в берлинскую тюрьму и там казнили, обезглавив на гильотине. Уже посмертно она была представлена к целому ряду французских орденов, в том числе ордену Почетного легиона. А ее муж последовал за ней спустя много лет. Николай Оболенский на закате жизни был священником в том самом Парижском соборе, в котором он венчался со своей возлюбленной супругой.